Тренировка мысли. Слушая рассказ дедушки, я понял, что и Анастасия, общаясь с сыном, постоянно устраивает ему занятия, тренируя быстроту мышления. Внешне это выглядит как игра. Но мысль тренируется и тогда, когда, казалось бы, играя, ребенок развивает только физические способности. Я уже рассказывал, как утром, играя с волчицей, бегая с ней на перегонки, Анастасия проделала следующий трюк. Подозвала к себе волчицу и быстро побежала от нее. Волчица бросилась ее догонять. Но когда она почти догнала, Анастасия вдруг на бегу прыгнула на ствол ближайшего кедра, оттолкнулась от него ногами, сделала сальто и побежала в обратную сторону. А волчица по инерции пробежала мимо. Я видел, как мой сын тоже бегал на перегонки с волчонком. Молодой волк догонял ребенка, как бы быстро он ни старался бежать. Забежав чуть вперед, волк поворачивался и, изловчившись, успевал лизнуть быстро бегущего ребенка в ногу или руку. Володя сразу останавливался, некоторое время отдыхал, потом снова пытался убежать от волка, и снова зверь догонял его. Когда Анастасия показала сыну трюк с прыжком на ствол кедра и резким изменением направления бега, ребенку это упражнение очень понравилось. И он попытался повторить его. Он прыгнул с разбега на ствол кедра ногами вперед, однако сделать сальто и сразу побежать в обратную сторону никак не получалось. Оттолкнувшись от ствола дерева первый раз, Володя упал на четвереньки. Шлепнувшись и при второй попытке, он вопросительно посмотрел на мать. Анастасия сказала ему: «Ты, Володя, прежде чем прыгать на дерево, мысленно должен представить свои дальнейшие действия». «Я представил, мама? Я же видел, как ты это делала». «Ты видел, как это делало мое тело, но не представил и не почувствовал, как должно поступить твое, чему подчиняться. Потренируй его сначала мыслью своей». Каким образом можно мысленно делать физическое упражнение, было абсолютно непонятно. Однако ребенок подошел к стволу дерева, некоторое время стоял около него, то закрывая глаза, то делая руками и ногами непроизвольные движения, потом отошел и стремительно побежал к стволу кедра. Он бежал быстрее обычного. Я даже испугался. Вдруг у него что-то не получится. Ударится о ствол дерева, поранится. Но у него получилось. Он оттолкнулся и сальто сделал, и, слегка покачнувшись при приземлении, смог тут же побежать обратно. Несколько раз проделывал Володя это упражнение, и с каждым разом у него оно получалось все техничнее. «Хорошее упражнение», — подумал я. «Все мышцы развивает», — сказал я Анастасии. «Да», — ответила она, — «мышцы развивает, а главное, мысль ускоряет». Я не стал переспрашивать, как чисто физическое упражнение может ускорять мысли, а вскоре понял, что именно эту задачу ставила Анастасия, показав ребенку свой трюк. Произошло следующее. Володя подозвал своего партнера по игре волка, и они побежали. Волк уже почти догнал Володя, как тот проделал свой прыжок с бегом в обратную сторону. Не ожидавший такого поворота событий, зверь пронесся мимо кедра. Пока волк останавливался, осмысливая произошедшее, Володя уже стремительно бежал в обратную сторону и ликовал. Он смеялся, махал руками, подпрыгивал, ощущая себя победителем. Однако молодой волк оказался необычайно умным и сообразительным соперником. Когда Володя проделал то же самое в пятый раз, при приближении убегающего друга к стволу кедра, волк вдруг замедлил свой бег и остановился, не добежав до ствола дерева. Когда Володя сделал сальто, намереваясь бежать в другую сторону, волк ловко лизнул его при приземлении, запрыгал на месте и завилял хвостом. Теперь ликовал он, а Володя удивленно и растерянно смотрел на него. Мы с Анастасией сидели неподалеку и наблюдали эту сцену. Володя еще раз попытался таким же образом перехитрить зверя, но ему это опять не удалось. Умный волк всякий раз заранее останавливался и, спокойно дождавшись приземления ребенка, успевал лизнуть его, и уже неоднократно. Володя задумался. Его лицо сделалось серьезным, даже брови сдвинулись. Но, видно, ничего у него не придумывалось. Задумчивый, он подошел к нам с вопросом в глазах. Анастасия сразу сказала: «Теперь, Володя, ты должен учитывать не только свою мысль, но и мысль волка». И сын снова пошел думать. Я тоже стал размышлять над ситуацией и пришел к твердому убеждению. Раз волк понял маневр сына, то ничего уже поделать нельзя. Волк предугадывает действия, и пока ребенок их совершает, просто поджидает его. Если Володя сделает свой трюк даже в два раза быстрее, волк все равно успеет его лизнуть, и никакая мысль здесь не поможет. Когда я увидел по лицу подходящего к нам сына, что и он пришел к такому же выводу, я сказал Анастасии: «Ну, зачем ты мучаешь ребенка? Ясно же, что теперь ему от волка убежать невозможно. И ты не убежишь. Эта волчица твоя никак сообразить не могла, когда ты от нее бегала. А этот молодой волк умнее своей матери оказался». «Да, он умнее волчицы. Но человек всегда должен быть умнее. Я не мучаю ребенка, я предложила ему подумать, учесть мысль волка и вынести свое решение». «Так ясно же, нет тут никакого решения. Если есть оно, так покажи. Не могу смотреть на грустное лицо сына». Анастасия встала и жестом подозвала к себе молодого волка. Он тут же радостно подбежал к ней, завилял хвостом. Анастасия потрепала его по холке и, сделав призывный жест, побежала. Мы с сыном смотрели, как стремительно и легко бежала Анастасия. Удивительно легкие, свободные движения уже взрослой женщины-матери поражали своей красотой и стремительностью. И все же бег молодого волка был чуть быстрее. Анастасия несколько раз увернулась от него, резко меняя направление своего бега. Зверь чуть отставал, но вскоре снова почти догонял убегающую. Было ясно, что в конце концов он ее настигнет. А вдруг Анастасия стремительно побежала прямо на тот кедр, от которого отталкивался Володя. За несколько метров до кедра волк притормозил свой бег. И когда Анастасия подпрыгнула, он присел, изготовившись лизнуть ее ногу или руку в момент приземления, но... Подпрыгнуть-то она подпрыгнула, а вот отталкиваться от кедра не стала. Ее тело пронеслось в сантиметре от ствола дерева. Анастасия продолжала бежать, удаляясь от кедра, А обалдевший волк все еще сидел на изготове, соображая, что произошло. Володя подпрыгнул на месте, захлопал в ладоши и заговорил радостно. «Я понял, папа, понял. Надо быстро думать и за себя, и за волка. За себя быстро думать и успевать за волка быстрее, чем он думает, и все успевать. Я понял, как это делается». Когда подошла Анастасия, он и ей сообщил. «Спасибо, мама. Он меня никогда не догонит». Володя убегал от волка, сначала петляя, как Анастасия, но потом он проделал целый каскад всевозможных трюков. То на бегу хватался за ствол небольшого дерева и с его помощью быстрее, чем догонявший его зверь, менял направление бега, то, перепрыгнув через толстую ветку, обломанную ветром, он второй раз, подбежав к ней, просто подпрыгивал вверх, в то время как волк делал стремительный прыжок вперед. Это лишь один пример. Их великое множество, но главное не количество примеров, а понимание сути задачи. Самая запретная тема. Не только на детей, но и на повзрослевшего человека, сегодня живущего, система обрушивает потоки информации, якобы значимой. На самом деле, цель почти всех сообщений — отвлечь человека от информации. Вот ты, например, смотришь телевизор, и в каждой программе рассказывается, как один чиновник встретился с другим чиновником, или один правитель встретился с другим правителем. Их встречи преподносятся как новость. Но ты поразмысли сам и поймешь, абсолютно никакой новости в этом нет. Чиновники встречаются уже на протяжении тысячелетий. Встречаются ежечасно. Постоянно на протяжении тысячелетий ведутся переговоры между правителями разных стран. Но от этих переговоров ничего, абсолютно ничего в главном не меняется. Не меняется, потому что никогда они не говорят о главном. Никогда не говорят об истинной причине войны. Они говорят только о следствии. Но тебя вводят в заблуждение, преподнося каждую встречу как новость. Обрати внимание, самая запретная информация во всем мире — это тема пути развития человечества. Можешь ли ты представить пассажиров летящего в небе самолета, которым абсолютно безразлично, куда летит самолет и может ли он приземлиться? Ты подумал, что таких пассажиров не бывает. Каждый заранее представляет, сколько самолет будет в пути и в каком городе должен приземлиться. Но спроси одного, двух, тысячу человек, живущих на планете Земля. Спроси миллион. И никто не скажет тебе, к чему стремится человечество. Созданная жрецами система заблокировала человеческую мысль. Современный человек своим заторможенным мышлением не в состоянии не то что определить правильность пути развития всего человечества, отдельного государства. Он не в состоянии смоделировать даже собственную жизнь. Все известные тебе правители на Земле на самом деле ничем, абсолютно ничем значимым не управляют. Ни в одной стране мира ты не увидишь внятно изложенного плана развития государства. Его невозможно сделать, не определив четко и ясно путь развития всего человечества планеты Земля. В результате несложной комбинации жрецов при построении своей системы все правители являются надсмотрщиками за функционированием их системы. Все правители озабочены так называемым развитием научно-технического прогресса в своей стране, военной мощью, сохранением собственной власти. Ради этого они пренебрегают чистотой воздуха, воды, каждый в своей стране. И все вместе в мире. Над правителями давлеет система, созданная жрецами. Правители, как и большинство живущих на Земле людей, являются активными винтиками этой системы. Их мысль заторможена так же, как и у остальных людей. Скорость мышления. О, как мне хочется, чтобы ты или кто-то из читающих твои книги не просто осознал холодным умом, но и почувствовал каждой клеточкой своего тела, как важна для всей Вселенной скорость мышления. Нелегко подобрать подходящие слова, привести необходимые для понимания примеры. Примеры. Анастасия сравнила современный компьютер с протезом для мозга. Следовательно, с протезом для мысли. Наверное, быстрее других не только поймут, но и почувствуют значение скорости мышления те люди, кто хорошо знает свойства компьютера. Ты ведь тоже, Владимир, можешь работать на компьютере. И, может быть, через компьютер ты сможешь быстрее представить катастрофичность последствий заторможенности человеческого мышления. Любой человек, знакомый с компьютером, знает, что большое значение для компьютера имеют объем памяти, скорость его работы. Заметь, скорость работы. Теперь представь, что может случиться, если замедлить скорость работы компьютера, управляющего летящим самолетом или следящим за работой ядерной системы? Компьютер может допустить аварийную ситуацию, и произойдет катастрофа. Живой биологический компьютер, которым обладает каждый рожденный на Земле человек, несопоставимо совершеннее рукотворного. Он призван помогать в управлении неизменимо более совершенного и масштабного механизма планетами вселенскими. Управление возможно в том случае, если его скорость будет приближена к первоначальной или увеличена. Но она уменьшена. Она продолжает уменьшаться. Каждый может увидеть это сам, посмотрев на ситуацию чуть внимательнее. Если даже самый совершенный рукотворный компьютер ежедневно, ежечасно загружать всевозможные информации, неважно какой информации, лишь бы загружать, он в конце концов будет работать медленнее, но может и вообще не воспринимать поступающую информацию. Это произойдет, если имеющийся у него объем памяти будет загружен настолько, что не сможет больше принимать информацию. У большинства людей случалось подобное, и система, созданная жрецами, вышла из-под контроля. Она стала работать сама по себе. Когда ты услышал о звере, поедающем детей, это и шла речь о вышедшей из-под контроля системе. Посмотри внимательно. Кто принимает сразу же в свои цепкие лапы рожденного земной женщиной матерью ребенка? Система. Кто определяет, какую пищу ему принимать? Система. Кто определяет, каким воздухом дышать и какую воду пить? Система. Кто определяет выбор жизненного пути? Система. Жрецы теряют управление над системой жизнеустройства земного сообщества, но они знают законы, по которым она работает, и все же еще могут оказывать влияние на жизнь планеты. Они могут и сегодня притормозить или активизировать развитие отдельных ситуаций. Когда вышла первая книжка с высказываниями Анастасии, жрецы заинтересовались ею. Еще бы, ведь эти высказывания прозвучали из уст внучки жреца, знакомой с тайными рычагами управления, к тому же молодой женщины, ведущей образ жизни, позволяющей ускорять работу мысли. Они поняли, что Анастасия поставила перед собой задачу перенести людей через отрезок времени темных сил. Теоретически такое возможно. Перенесение во времени — это изменение сознания. Подобное возможно совершить с одним человеком. Значимое изменение сознания человечества — процесс, растянутый на тысячелетия. В нем принимает участие много поколений. Но растянутый в тысячелетиях процесс не может называться перенесением через отрезок времени. Перенести через отрезок времени означало изменить сознание людей, уже сегодня живущих, на то сознание, которое было в них или будет при условии божественного райского бытия. Жрецы постарались определить план, по которому будет действовать Анастасия. Определили и посчитали его наивным, содержащим множество неверных решений. Способ донесения информации лишь через книгу они посчитали явно недостаточным. Современному человеку для восприятия информации требуется многократное ее повторение. Также они узнали, что автором книги является предприниматель, не пользующийся не только минимальным авторитетом среди духовно мыслящих людей, но и вообще никому не известный в этих кругах. Следовательно, выбранным путем ничего значимого в человеческом сообществе сибирской отшельнице сотворить не удастся, решили жрецы. В том числе так думал и мой отец. Первое удивление и настороженность жрецов вызвал тот факт, что начали сбываться предсказанные в первой книге события. Она говорила: «Я приведу к тебе множество людей, которые пояснят тебе непонятное». И к тебе стали приходить люди, которые не только могли что-то пояснять, люди стали действовать. Она говорила: художники будут рисовать картины, поэты слагать стихи, и появились картины, и множество стихов о новой прекрасной реальности бытия человеческого. Она говорила: написанную тобой книгу будут издавать в разных странах, и книга вышла в свет на многих языках. Жрецам было неведомо, с помощью какой силы, каких механизмов сбывается предначертанное Анастасии? Сбывается на виду у всех. Они понимали, что она начинает воплощать в жизнь задуманное, но не могли распознать, каким образом она достигает поставленных целей. Это могло означать только одно. Скорость мышления Анастасии значительно превосходит скорость мышления жрецов. Выстраиваемые ее мыслью многоходовые комбинации непостижимы. Это означает, что возможность влияния на человеческое сообщество жрецами может быть окончательно утеряна. Подобного жрецы допустить не могли. Пока осмысливали комбинации противодействия, выявилось еще более невероятное. Были обнародованы ее новые высказывания. Множество людей устремились к созданию поместий, о которых она рассказала. И тогда на Анастасию были направлены все способы противодействия. Одним из самых эффективных явилась дезинформация с помощью магического слова-символа «секта». В вашей печати появились публикации, где рассказывалось о разных ужасных сектах. И тут же говорилось, что среди прочих есть секта Анастасии. Применялись такие слова-символы, как «тоталитарная», «деструктивная». Данный способ противодействия применялся жрецами издревле. И на Руси с его помощью изменили религию. Этот способ действовал всегда безотказно. И в этот раз он, как посчитали жрецы, сработал. Ты и множество читателей, общающихся между собой и не знающих друг друга, с удивлением обнаружили, что их называют сектантами. Ложные слухи распространялись умело и интенсивно. Из-за этого администрация вопроса не решала. Инициатива получения земли для обустройства родовых поместий получила гласное и негласное противодействие. Система сработала. Жрецы более низкого звена посчитали, что с Анастасией покончено. Что это не так, первым понял верховный жрец. Он понял, мысль Анастасии, смоделировавшей будущее, не просто учла противодействие системы, но и перенаправила их во благо. Произошло следующее. Поместья, основанные на принципах, высказанных Анастасией, невозможно создать традиционным способом. Необходим детальный проект обустройства. Необходимо разработать долгосрочную программу, трудиться над которой необходимо кому-то не менее года, кому-то значительно больше срок. Необдуманность действий может привести к дискредитации идей. Но, затормозив процесс получения земли, они тем самым предотвратили поспешность действий. Затормозив процесс получения земли, они не смогли уничтожить мечту о будущем, затормозить работу мыслей множества людей, формирующих образ будущего своего поместья, будущего страны и прекрасного будущего всего человечества. Анастасия, говоря о первенстве России в построении прекрасного будущего, хорошо понимала, невозможно построить рай только в отдельно взятом поселке или даже государстве. Ее мечта все больше принималась сердцами людей других стран. Ты можешь, Владимир, это определить по факту популярности своих книг, изданных в этих странах. Сегодняшняя их популярность велика, но она несравнима с будущей, когда люди начнут осознавать. Сейчас это осознали жрецы. Анастасия начинает раскрывать тайны, над разгадкой которых они бились не одно тысячелетие. Вот одна из них.